В 8 утра Лис неторопливо прогуливался вдоль сквера на Большой Садовой, напротив здания городской прокуратуры. В идиотском берете, массивных затемненных очках, с наклеенными усиками и клиновидной бородкой он был похож на шизанутого непризнанного гения-изобретателя, художника или поэта, утверждающего творческую самостоятельность через бюрократические убеждения, органы власти, прокуратуру, суды. Миниатюрная стройная девушка, которую он ждал, появилась без 29. «Привет, Ирина!» Девушка оглянулась и пошла дальше. «Посмотри внимательней, я Коренев». Ирина остановилась, осмотрела его с ног до головы. «Ну ты даешь, Филипп! А что делать? Другого места для прогулок не нашел?» «Я тебя жду». «Меня?» — девушка удивилась. «Старая любовь не ржавеет?»
«Я сам почти заржавел», — уклончиво ответил Лис. «Дело есть. Выйдешь 20 минут, я буду за беседкой».
Лис кивнул в глубину сквера. «Хорошо, покажусь шефу, скажу, надо в аптеку пробежаться». Лис молча повернулся и по фигурным плитам тротуара зашагал к беседке. Уже пахло осенью, падали с кленов резные желтые листья. Фонтан спустили, и жирных золотых рыбок перевели в закрытый аквариум. На бетонном дне поблескивали осколки битых бутылок. В 3 кварталах отсюда, за углом, находился бар «Спасательный круг». Там он и познакомился с Ириной несколько месяцев назад. Это была чисто инициативная акция. Ни жалоб, ни заявлений в райотдел вроде бы не поступало. Во всяком случае, участковый дурачком прикидывался. Отводил глаза в сторону, все спокойно, мол, все нормально. Алис знал, какое к черту спокойно. Группа кавказцев из мигрантов там свою штаб-квартиру устроила. Тусуются с открытия до полуночи, дела свои решают, в нарды играют, проституток трахают. Короче, что хотят, то и делают. Посторонних не пускают, нескольким набили морды, теперь сами не идут. Весь тротуар машинами заставили, не пройдешь. Гаишники только руками разводят, мол, ничего сделать не можем. Все уже привыкли, что никто ничего сделать не может, потому и расползается беспредел, как чернильное пятно на промокашке. Скоро всю страну накроет. Нахрен вам? Если никто ничего сделать не может, то надо их гнать из кресел, снимать с должностей. Пусть действительно становятся никем и уже на законном основании ничего не делают. А он, начальник угрозыска, на своей территории вполне способен навести порядок. Долго руки не доходили, но, наконец, собрался и успел вовремя. Повезло Ирке. Вначале пошептался кое с кем из криминальных своих помощников. Мол, звери совсем обнаглели, а вы смотрите, ушами хлопаете. Почему они машины где хотят ставят? Потому что не ученые. Вот и давайте учить с 2 сторон. Закатывается вечером в спасательный круг вчетвером. Лис, Реутов, Ерохин и Каргин, как в кино. Пушки вынули, уперли 8 руками в стены, по почкам для профилактики, ошмонали. 2 револьвера самодельных, малокалиберных, 4 ножа, нунчаки, анаша, опия немного. А Лис еще в подсобку сунулся, интуиция повела. Глядь, 3 девчонку на ящиках разложили, с улицы затащили, сволочи. 2 за руки держат, да рот зажимают, а 3-й уже между голых ног пристраивается. Но не успел. Лис его 1-го на инвалидность по мужской части перевел, потом остальным яйца разбил. Девчонка плачет, все тело сотрясается. «Я мимо проходила, просто мимо, к подруге!» Лис со всеми усиленную профилактическую работу провел. Потом на сникших зверей наручники накинули и отвезли в отдел. Когда стали из бара выходить, вах-вах! Кто-то кирпичом стекла перебил машинам, что на тротуаре стояли, да скаты ножами порезал. Это куда действенней гаишных штрафов. И профилактика убедительная. У кого нос треснул, у кого ключица сломана, у кого спина не разгибается. А уж для тех 3 из подсобки профилактика вообще 100%. Может, и будут они еще что-то нехорошее делать, но насиловать вряд ли станут. Уголовное дело, как воздушный шар, постепенно съеживалось. 5 сразу отпустили, 3 с разбитыми яйцами в больницу увезли, 3 на 72 часа задержали, но потом под подписку выпустили, мол, имеют постоянное место жительства в Чеченской республике. Хоть плачь, хоть смейся.
Поразбегались, конечно, все к чертовой матери, но будут знать, падлы, что закон — это не только правильные слова по телевизору. А спасательный круг очистился, и Эдик-бармен на крючке у Лиса оказался. Притон содержал, а значит, и пособничал. Тот очень оправдаться старался и подбросил зацепку, по которой Лис, в конце концов, убийство Павловой раскрыл. А с Ириной Лис подружился, даже спал несколько раз. И тогда его совсем не интересовало, что она секретарем в городской прокуратуре работает. А оно, вишь, и пригодилось. Правду говорят, что земля круглая. Сзади зацокали по тротуарным плитам тонкие, подбитые сталью каблучки, и Лис обернулся. «Выручай, Ириша. А что остается, ты же меня крепко выручил». От нее пахло хорошими духами. Маленький, ярко накрашенный рот напоминал сердечко. Как взять у Горского пленку на пару часов? Ира достала сигареты, опередив Лиса, щелкнула зажигалкой, затянулась. Убить, забрать ключи и вскрыть сейф. Юмор у девочки тяжеловатый, Лис отмечал это и раньше. А если не убивать, он пьет? Она подумала, выпуская струйку дыма сквозь сложные колечком губы. Редко, я видел раза два на юбилеях, но уж если начнет. А к тебе он не подкатывался? «Ну, почему же?» Ирина внимательно оглядела собеседника. «Хочешь, чтобы я ему дала, а ты в это время взял пленку?» «Про пленку верно, а давать не обязательно. Задурить голову, подпоить. Значит, и рыбку съесть, и в лодку не сесть?» Девушка криво улыбнулась. «Так в жизни не бывает. А то ты сам не знаешь». Большой знаток жизни, особенно теневых ее сторон, Лис был вынужден согласиться. «За просто так ничего не делается». У уголовников даже подлянка такая есть. Попал новичок в камеру, ему предлагают в картишки сыграть. Тот, понятно, боится, что обманут, обыграют. На что играть? У меня ничего и нет. А его успокаивают. На просто так раскинем. Откуда ему, бедолаге, знать, что просто так — это его собственная задница? Садится, проигрывает и готово. Одним пидором в тюрьме больше стало. И на всю жизнь свою ошибку запомнит. Надо было ни на что играть. «Верно, за все приходится платить, но, может, просто напоить, намешать чего-нибудь?» «Попробовать можно, но ведь надо ключи достать и занять его на пару часов. Чем? Книжки вслух читать?» Лис молчал. Девушка тоже молчала, докуривая сигарету. «Ладно, черт с ним. Одним больше, какая разница? Тем более человек солидный и с собой ничего». Она испытующе посмотрела в замаскированное лицо Коренева, и тот ощутил неловкость. «Я же у тебя в долгу, да? Тогда бы меня трое зверей отгуляли вдоль и поперек, могли заразить какой-то гадостью или искалечить. Нет, Горский лучше». «Может, мне и вправду его грохнуть?» — не выдержал Лис. «Не надо, сделаю. Позвони к концу дня». Согнувшись, Лис побрел к выходу из сквера. Ирина смотрела ему вслед, и этот взгляд сгибал опера еще сильнее. Но, пройдя квартал, он вновь распрямился. Надо готовить второй этап операции. Идет бой, в бою сантименты отлетают в сторону. Покопавшись в толстой замусоленной записной книжке, Лис позвонил Коле Семену. «Сколько лет, сколько зим!» — по радостному голосу Коли Коренев понял, что тот ничего не слышал о происшедших с ним событиях. «Разговор есть. Ну, давай, заходи». «Нет, лучше ты выйди. Я на площадке во дворе девятиэтажки, что напротив вас». На самом деле Лис не пошел во двор, а с противоположной стороны наблюдал за проходной студией телевидения. В 88-м пьяный Коля забыл в кафе «Аист» дипломат с пленкой видеозаписи выступления первого секретаря обкома партии по поводу очередного юбилея Великой Октябрьской социалистической революции. Когда, прочухавшись, Коля вернулся в кафе, то дипломата не нашел. Никто из персонала о его судьбе ничего не знал. До эфира оставалось чуть меньше недели, первый отъехал в Москву, да если бы он даже находился в Тиходонске, вряд ли кто-то осмелился бы попросить о перезаписи. Поставивший под угрозу срыва важнейшую партийно-идеологическую акцию, Семенов с выпученными глазами прибежал в райотдел, но дежурный заявление принимать отказался. «Преступления нет, обращайтесь в стол находок, судитесь с администрацией кафе, но милиции здесь делать нечего. И вообще, гражданин, пить надо меньше». Будущий политический труп, навеки лишенный профессии, Коля так отчаянно умолял дежурного, что привлек внимание проходившего мимо Лиса. Поскольку ничего ценного в дипломате не находилось, ясно было, что присвоивший его человек, скорее всего, выбросит потрепанный чемоданчик в ближайшем подъезде или на помойке. Он понял своих осведомителей, действующих в районе Аиста, и к вечеру вернул потерю хозяину. Тоже услуга, но она не касалась жизни, здоровья и половой неприкосновенности, а потому могла забыться. Вот почему осторожный Лис проконтролировал выход Семенова, проверил окрестности и двинулся следом, оказавшись в условленном месте встречи у него за спиной. «Руки вверх!» Коля шарахнулся от бородатого незнакомца, и Лису пришлось долго объясняться и успокаивать телевизионщика. Потом изложил ему задачу. «Странно», — усмехнулся тот, — «могу понять, зачем фальшивой пленке нужно придать вид подлинный, но зачем из настоящей делать поддельную? Ну, это пусть тебя не волнует». Ну что ж, ладно. Семенов быстро переключился на техническую сторону дела. Можно по отдельности записать фон и первый план, а потом выложить. Получится то же самое, но монтаж легко обнаружится. И со звуком. «Короче», — перебил Лис, — «сегодня, завтра или послезавтра вечером я тебе принесу пленку, максимум на 2 часа. Успеешь?» Телевизионщик кивнул. «Есть аппаратура ускоренной записи». «И чтобы никто ничего не видел, не знал и не подозревал». «Ясно». Вяло отозвался Коля. Ему явно не хотелось влезать в сомнительную историю, но отказать Лису он не мог. Ирина собралась принимать Горского в четверг вечером. Коренев позвонил Семенову, чтобы с 7 часов тот находился в готовности номер 1. Закручивалась очередная комбинация, на которой Лис был большой мастер. Он старался предусмотреть все и планировал на много ходов вперед. Предстоящая операция исключительно важна для него лично, и здесь не должно произойти сбоев. Ирина жила на Первопетровской, в центре Старого Тиходонска. Узкие улочки круто уходили к Дону, фасады обветшавших домов выпирали опасными пузырями, некоторые были подперты железными балками. Район подлежал сносу, который уже много лет откладывался на неопределенное время. Коренев пришел к 8, как и договорился с девушкой. Ясно, что первый и второй час результативными не будут, ну а дальше уж как получится. Чтобы не привлекать внимания, майор не торчал на одном месте, а неторопливо прогуливался из конца в конец коротенького квартала, не спуская глаз с 2 окон на 2-м этаже. Свет горел только в кухне. Она была довольно просторной, и стол Ирина накрывала именно там. Это Лис знал наверняка. Мужской силуэт мелькнул за занавеской, в открытую форточку вылетела огненная точка, описала плавную дугу и брызнула искрами об брусчатку проезжей части. Лис шагнул вперед. Окурок с прикусом и слюной Горского можно использовать. Он еще не знал как, но, оторвав полоску бумаги от приготовленной газеты, завернул окурок и сунул в карман. Осветилось окно комнаты. В ней имелся старенький магнитофон, трюмо, шкаф и широкая тахта. Очень широкая. Лис опять ощутил некоторый стыд. Так всегда бывает, когда путаешь дело и личные отношения, но что делать, выбора нет. Через 20 минут сдвинулась занавеска в цветной горошек. Это знак «Внимание». Почти сразу в форточку вылетел белый сверток, чтобы не затерялся в темноте, если упадет неудачно. Но Лис поймал его на лету, развернул пахнущий духами платок и уже на ходу сунул в карман туго набитый сталью кожаный футляр. Время пошло, операция началась. До городской прокуратуры было рукой подать, он дошел за 7 минут, осмотрел здание с фасада, вошел во двор и огляделся еще раз. Ни в одном окне свет не горел. Расстегнув футляр, Лис на ощупь выбрал короткий с крупной бородкой ключ от черного хода. Замок провернулся легко, дверь открылась без скрипа. Ирина молодец. Это она показала, какой ключ от какой двери, и она же прыснула маслом на петли и в замочную скважину. Осторожно ступая, майор поднялся на 3-й этаж. Здесь находились приемные прокурора и кабинеты следователей. Горский сидел рядом с прокурором, первая дверь справа. И этот замок тоже открылся легко. Нырнув в темную щель, Лис заперся изнутри. Опечатывает ли он сейф? Немецкий фонарик-карандаш давал острый пучок яркого света. Пластилиновый кружок, контрольная нитка, вдавленная печатью. Да, следователь по особо важным делам, товарищ, а может уже господин Горский, опечатывал сейф. Но плохо. Слой пластилина слишком толстый. Лис аккуратно подрезал его бритвочкой и отделил, не нарушив печати. Когда он открыл сейф, резко зазвонил телефон. Майора бросило в жар. «Ирина? Что она хочет сообщить? Что Горский обнаружил пропажу и едет сюда? Или сообщил в райотдел, и через несколько минут здесь будет группа захвата? А может, просто жена разыскивает припозднившегося супруга? Или дежурный по городу пытается выдернуть важняка на происшествие?» Мысли проносились в мозгу одна за другой, а руки делали свое дело. Перебрав кучу картонных и бумажных папок с уголовными делами, пакетов с вещдоками, Лис нашел незаклеенный конверт с надписью «По обв Коренева». Внутри лежала кассета с видеопленкой. Он сунул ее за пазуху. Телефон продолжал звонить. Заперев сейф, Лис вышел на улицу, взял такси и через четверть часа был у телецентра. Счет шел на минуты, поэтому, вызвав Семенова и передав ему пленку, он нервно ходил взад-вперед по освещенному тротуару у проходной, пока не сообразил, что стал легкой добычей для любого случайного патруля. После этого он зашел во двор дома напротив и, поеживаясь от холода, сидел в темноте полтора часа, пока Семенов не появился на улице. «Ну?» «Нормально», — тот протянул кассету. «Все то же, что и было, но не выдержит ни одной серьезной проверки». В прокуратуре окна по-прежнему чернели, свидетельствуя о том, что кабинеты пусты. Ну, если там, конечно, не ждет засада. Возвращение кассеты на место стоило Лису нескольких лет жизни. Подойдя к дому Ирины, Коренев с облегчением обнаружил, что занавески на кухне раздвинуты, а за ними горит настольная лампа. Значит, все в порядке, и Горский на месте. Видно, девушка читала ему интересные книжки. Из кухонной форточки вдоль водосточной трубы свисал шпагат. Лис привязал к нему футляр с ключами, бросил в окно небольшой камешек. Через 10 минут футляр исчез в форточке. Операция завершилась. Он медленно опустился на скособоченную скамейку. Тело налилось свинцовой тяжестью, руки и ноги дрожали. Занимаясь официальной работой, он никогда не испытывал такой усталости. Еле-еле Лис добрел до дома на Тахи и спал тяжелым сном без сновидений. Погуляв еще пару месяцев и узнав, что Бобовкин уволен со службы по компрометирующим основаниям, Лис пошел сдаваться. Как ни в чем не бывало, заявился к Горскому и сказал, что только сейчас нашел возможность дать показания. К этому времени обнаружили труп Сихно. Важняк неоднократно просматривал видеозапись и запомнил слова Коренева про ту же яму. Горский немедленно бросил Лиса в камеру и стал раскручивать на убийство, но доказать ничего не смог и направил майора под суд за превышение власти и принуждение к даче показаний. Основной уликой выступала видеозапись. Сколько ни требовал Лис тщательной проверки пленки, он получал один ответ. Оснований ставить под сомнение выводы первой экспертизы не имеется. Такого результата он, затевая хитроумную комбинацию, не предполагал. Бюрократическая машина судопроизводства заглатывала его все глубже, пережевывала и переваривала, не обращая внимания на жалкие попытки защиты, и, наконец, оправилась бывшим майором, плюхнув его с лепешкой шестилетнего срока в душный барак ИТК-13. Он и здесь дергался, писал жалобы, запустил через Натаху оперативную комбинацию, усиленно обдумывал, чья же целенаправленная воля загнала его в зону. Когда дело уже двинулось на пересмотр, Лис пришел к твердому убеждению, что в колонию его упрятал товарищ Воронцов по кличке Шаман. И, ожидая отмены приговора, он уже знал, с чего начнет свою жизнь на воле.